Привет, это Крым Реалии, 15.00 в Киеве, прямой эфир, в студии работает Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим об антивоенной конференции, пятой антивоенной конференции, которая прошла в Таллине 1-2 октября. Кроме российских оппозиционных политиков, журналистов и гражданских активистов, в этой конференции приняли участие и депутаты Европарламента, и представители Украины. Эта конференция проходила на фоне полномасштабной войны России против Украины и российской оккупации части украинских территорий. Была опубликована резолюция конференции «Война России против Украины» называется «Преступная», декларируется приверженность территориальной целостности Украины. Также в резолюции осуждаются, цитата, «любые формы сотрудничества с преступным путинским режимом», включая, еще одна цитата, «имитационные электоральные процедуры». То есть участие оппозиционных структур в российских выборах названо недопустимым. Говорили кое-что на форуме и о Крыме. Все это обсудим с гостями нашего эфира. Все, что звучало на этой конференции, мы, конечно же, сегодня вместить в нашу программу не можем. С полной видеозаписью многочасовой этой конференции вы можете ознакомиться на YouTube-канале форума «Свободная Россия». К нашему разговору подключается адвокат и правозащитник Николай Полозов, который также принимал участие в этой конференции. Николай, добрый день.
Добрый день.
Я продолжу цитировать резолюцию, тот фрагмент, который многие участники конференции называют одним из ключевых. Там говорится, что война диктует свои правила, в том числе и правила политической борьбы, и то, что считалось неприемлемым в мирное время, становится допустимым и даже необходимым сейчас. Вот цитата. «Мы призываем всех наших сторонников оказывать первоочередную помощь растущим добровольческим соединениям российских граждан, сражающихся против путинизма и российским волонтерам на фронте. Мы поддерживаем вооруженную борьбу вооруженных сил Украины против оккупантов как в форме открытого военного противостояния на поле боя, так и в виде диверсионной работы на оккупированных украинских территориях и территории России». Это была цитата, с полным текстом резолюции также можно ознакомиться на сайте форума «Свободная Россия». Вот поддерживаете ли вы, как участник конференции, да, текст этой резолюции, что считаете наиболее важным в ней?
Ну, безусловно, я поддерживаю текст этой резолюции. И действительно, по сравнению с предыдущими конференциями, в сознании российской оппозиции все-таки произошел коренной перелом, потому что раньше она занимала такую позицию пассивную, не принимала возможность вооруженного сопротивления со стороны граждан России в рамках подразделений вооруженных сил Украины по отношению к кремлевскому режиму. И то, что сейчас участники конференции, фактически этой резолюции, поддерживают и российский добровольческий корпус, и регион «Свободной России», которые уже на деле показали, в том числе рейдами в Белгородскую, Брянскую область, что они способны к вооруженному сопротивлению кремлевскому режиму, я считаю, что это действительно большой шаг вперед. Еще хочу отметить в этой резолюции очень важный момент, который касается истощения, в том числе интеллектуального истощения путинского режима, то есть оказания поддержки тем интеллектуальным финансовым ресурсам людям, которые выезжают из России, и тем самым ослабляется непосредственно путинский режим.
Да, говорили об этом, и как указано в резолюции, вот такие россияне, которым должен быть облегчен выезд из России, они при выезде должны задекларировать свою антивоенную позицию. Вот в целом, да, исходя из того, что только что было сказано, можем ли мы сказать, что российская оппозиция, да, или политическая эмиграция, потому что все эти люди сейчас находятся за пределами России, на территории России такая деятельность вряд ли возможна, она радикализируется?
Да, безусловно, радикализируется, и это обусловлено в том числе и тем, что исчезают иллюзии относительно того, что война может быть скоротечной. То есть все понимают, и российская оппозиция в том числе, что Кремль, прежде всего, делает ставку на длящуюся войну, на войну на истощение, и когда происходит такая война, никаких полумер быть не должно. То есть можно из этого всего сделать вывод, что российская оппозиция все-таки спустя полтора года после начала широкомасштабного вторжения пришла к выводу о том, что сопротивление должно быть вооруженным.
продолжение нашего разговора давайте послушаем фрагмент дискуссии с участием Ильи Пономарева, российского оппозиционного политика. Он говорит, что в российской оппозиции есть только два различимых лагеря. Вот давайте послушаем этот момент.
Существует пацифистское крыло, которое предлагает сдаться и идти участвовать в выборах, которых нет, сдавать своих людей тем самым под политические преследования и так далее. И военное крыло, которое говорит о том, что надо драться. И как правильно сказал Алексей, я дерусь, потому что я дерусь. Потому что у нас нет другого пути. Потому что нам надо победить. Не надо думать относительно того, когда мы победим, как мы победим, какие силы. То есть нужно просто драться. Нас сейчас уже поставили в эту ситуацию, и она очень сильно упрощает жизнь. Безусловно, мы должны думать о том, как это делать с меньшими потерями, с большими результатами. Но не надо думать относительно того, надо драться или не надо драться. Надо просто драться. И драться надо в рамках единой международной коалиции. Коалиции «Рамштайн», лидером которым является Украина. И не спрашивать, соответственно, правильно ли поступает Украина, неправильно поступает Украина, обижает она там хороших русских, верит она в кого-то. Вот просто есть военное командование на этом самом фронте, первом, втором, третьем и четвертом. И надо подчиняться этой дисциплине, воспринимать себя как отряд очень важный и двигаться вперед. Не победа Украины означает перемену в России, а перемены в России означают победу Украины. Не будет окончательной точки в этой войне, пока Путин находится у власти. И это не дело украинцев сменить власть в Москве. Это наше дело, которое здесь людей, которые сидят в этом зале, и тех людей, которые сейчас находятся на фронте русских, россиян, с российскими паспортами, мне говорят, я уже в Украине все время говорю слово русских, то есть людей с российскими паспортами. Я говорю здесь и про легион, и про РДК, и про ингерманландцев, и про сибирский батальон, и про башкир, и про чеченцев, и про дагестанцев, и про много других подразделений, которые там на данный момент есть, слава богу, то есть их становится все больше и больше, и слава действительно героям.
Вот это был фрагмент выступления Ильи Пономарева. Итак, да, о втором лагере в российской оппозиции он сказал много, а вот первое, да, такое пацифистское крыло, замечали ли вы среди участников тех, кто принадлежит к этим пацифистам, о которых говорит Пономарев, и насколько популярно вообще среди российской оппозиции находиться в пацифистском лагере?
Ну, скажем так, конечно же, российская оппозиция, она представлена абсолютно разными позициями, разным мировоззрением, в том числе на конференции присутствовали люди, которые не приемлят для себя вооруженный путь борьбы. Внутри России тоже идет дискуссия, ряд лидеров общественного мнения призывают принять опосредованное участие в выборах, по крайней мере, тем активистам, которые еще остаются в России, предлагают какие-то модели противодействия избранию, переизбранию Путина. Хотя, на мой взгляд, исторические, скажем так, история уже показывала, что сопротивление, оно способно не просто привести к победе, но сохранить честь. И тут я вспоминаю, безусловно, Шарля де Голля, который вооруженным путем противостоял в рядах свободной Франции, потом сражающейся Франции и оккупационным фашистским войскам на севере Франции и вишистскому режиму на юге. И в конечном счете это привело к победе. Поэтому сейчас, на мой взгляд, любое заигрывание по путинским правилам, участие в выборах, это фактически лить на кремлевскую мельницу всю эту воду.
А вообще о способности российской оппозиции в том положении, в котором она сейчас находится, к консолидации. Вот тема Крыма и других оккупированных территорий, насколько я понимаю, вот в отдельное обсуждение не выносилось. В списке гостей конференции заявлялся и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Насколько я понял, он так и не принял участие в конференции. Что можно сказать? Но вскользь, да, так или иначе, Крым упоминался, и была и яркая достаточно цитата, мы сегодня послушаем Гарри Каспарова. Что можно сказать о крымском вопросе и о других оккупированных территориях? Пришла ли российская оппозиция здесь к консолидированному мнению? Вот тот пресловутый крымский вопрос, он еще остается вопросом или нет?
Ну, скажем так, в рамках форума «Свободная Россия», который является организатором этой конференции, никакой дискуссии по этому вопросу уже давным-давно нет. И еще на первой конференции участники форума заявили о приверженности территориальной целостности Украины. Поэтому никаких, скажем так, двух сторон, двух точек зрения в этом вопросе быть не может. Крым является неотъемлемой частью Украины. Оккупированные новые территории, а именно части Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области, также являются неотъемлемыми частями Украины, и все участники форума, все те, кто подписывали эту резолюцию, они придерживаются именно таких взглядов.
Вы принимали участие в дискуссии, которая была заглавлена как «Русская вина, дискриминация по паспорту или законная ответственность». Вот в вопросе ответственности есть ли, да, какой-то консенсус среди российской оппозиции и согласится ли с тем видением, которое было озвучено на конференции, ну, например, российское население?
Ну, скажем так, какого-то, скажем, единства в рамках этой дискуссии достичь не удалось. И один из участников, модератор этой дискуссии, Леонид Гозман, прямо сказал, что он не считает себя ответственным и призвал других присутствующих в зале лиц не считать себя ответственным, ведь они ничего не делали. На мой взгляд, это абсолютно ошибочная позиция. В самом названии дискуссии есть неверный посыл, потому что вина – это немножко про другое, вина может быть только индивидуальная. И если мы говорим о военных преступниках, то да, их виновность будет устанавливать соответствующий трибунал, соответствующий суд. Но вот коллективная ответственность – это то, что ложится на всех граждан России, как минимум, поскольку они несут политическую ответственность за то, что путинский режим установился и начал осуществлять такие действия. Но я также расширил бы эту ответственность и на не россиян, то есть на Путин-Ферштейра в других странах, которые на протяжении множества лет поддерживали путинский режим, на абсолютно аморальных бизнесменов, которые продают в том числе товары военного, двойного назначения через третьи страны в Россию, не задумываясь, что те чипы, которые они поставляют, монтируются в российские ракеты и беспилотники, которыми прямо сейчас убивают украинцев. И да, ответственность Запада, западных политиков, вскавливавших путинский режим, закрывавших глаза на те злодеяния, которые творились внутри России на протяжении 20 лет, она тоже имеет место быть. Но если мы говорим конкретно о россиянах, то да, в конечном счете эта ответственность ляжет в том числе и имущественным бременем в виде репараций на россиян, в том числе на тех, кто, может быть, формально даже ни в чем не принимал участие, на младенцев, потому что эти репарации будут выплачиваться в течение следующих поколений.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был адвокат, правозащитник Николай Полозов. Мы продолжаем разговор. К нашему разговору подключается крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, добрый день.
Добрый день.
Давайте мы продолжим с вами разговор о способности российской оппозиции к объединению и активным действиям, как мы выяснили, да, они могут стать более радикальными. Я уже говорил о том, что вот в итоговой резолюции есть призыв не участвовать в электоральных, простите, мероприятиях при Путине. Участвовать вообще или не участвовать в путинских выборах, до сих пор это был важный вопрос, вокруг которого велась оживленная дискуссия. Вот давайте послушаем, что об этом сказал один из участников конференции, кандидат политических наук Иван Преображенский.
вообще дискуссия о выборах, на которых не решается вопрос о власти, она просто контрпродуктивная. Мы, запрещая или призывая участвовать к этим выборам, создаем некий внутренний конфликт в большом сообществе, в котором обязательно найдется Максим Кац, который призовет к участию в выборах, и дальше начнется раскручиваться линия, по которой только Кремль и будет рад, что мы это на самом деле обсуждаем. А мы все знаем, с момента мятежа Евгения Пригожина, власть в России не на выборах определяется, не на выборах решается, кто будет управлять страной уже достаточно давно.
Вот такая точка зрения достаточно популярная на этой конференции. Мы увидели ее отражение и в итоговой резолюции. По вашему мнению, видим ли мы на предстоящих в России выборах реальный бойкот со стороны оппозиции?
Ну, во-первых, российская оппозиция, она достаточно такая разношерстная, скажем так, да, и те, кто собрались в Таллине, это одна часть оппозиции, есть еще там другая часть оппозиции, есть умное голосование, например, и так далее и тому подобное, поэтому я пока не вижу такого объединения российской оппозиции, да, вот даже по вопросу выборов, допустим. Поэтому я думаю, что, в принципе, определенная часть, да, будет говорить о том, что нужно бойкотировать эти, ну, даже уже не выборы, мы прекрасно понимаем, что выбором вот это действие, это шоу назвать уже нельзя, вот действительно, это шоу просто такое для легитимизации Путина или «Единой России», там, в зависимости от того, какие это выборы, президентские или парламентские. Поэтому часть будет, да, действительно говорить, что не нужно участвовать в этом фарсе, потому что он абсолютно бесполезный, никакой смены власти, безусловно, не будет, никакого влияния граждан на политические процессы не будет происходить. А часть, возможно, будет говорить, нет, мы все-таки что-то можем сделать, мы же там хоть какой-то, там 0,000 какой-то процента, может быть, мы там возьмем и так далее, и будем как-то вот показывать, что все-таки мы есть, мы протестуем, мы оппозиция, ну и так далее. Поэтому пока российская оппозиция единого фронта такого российской оппозиции, я пока не вижу, я сомневаюсь, что мы увидим вот это объединение российской оппозиции в какой-то такой единый, сильный, мощный блок, который может противостоять власти.
Наблюдая за ходом конференции, вот сложилось такое впечатление, что ее участники, они не могут достичь консенсуса еще по одному вопросу. Вот относительно того, что зачем должно последовать, политические изменения в России, затем прекращение войны против Украины, либо напротив, победа Украины должна создать условия для изменений внутри России. Давайте послушаем, что об этом сказал на заключительной дискуссии конференции российский оппозиционный политик Гарри Каспаров об украинском флаге в Севастополе как обязательном условии перемен в России.
Не может в России произойти никаких изменений без украинского флага в Севастополе. Вот не может и все. Вот не надо даже надеяться, что там что-то случится. Не случится. Так же, как не случилось ничего в Германии в 1944 году. Уж там совсем плохо было. И все равно стояли за фюрера. Никаких индикаторов, ни одного совершенно нету, что ситуация в России политическая может смениться. Только сокрушительное военное поражение. А дальше, ну, дальше как карта ляжет уже. Но просто это предварительное условие, необходимое для того, чтобы появился исторический шанс на отказ значительной части российского населения, как критической массы, от имперских иллюзий. А не будет украинской победы, не будет никаких перемен, по крайней мере, в обозримом будущем. Путин – это война. Путинское управление завязано только на внешнюю агрессию. Это опять, это тот уровень развития или как деградации режима, который делает войну неизбежной.
Вот что сказал Гарри Каспаров. У нас буквально минута остается. Что вы об этом думаете? Да, что в этой ситуации должно быть первичным? Изменения в России или победа Украины?
Я хочу сказать, Гарри Каспарова, действительно, что только победа Украины обеспечит перемены, дальнейшие перемены в России. Какими они будут? Опять-таки, это очень сложный вопрос. Вряд ли Россия станет либеральной. Мне кажется, что уже столько попыток либерализации России, которые закончились неудачей, должны этому научить. То есть, скорее всего, это должен быть распад империи. Может быть, будет либеральная Московская республика или какая-то там другая либеральная республика, какие-то авторитарные режимы, то есть в таком формате. Единственное, о чем тут можно говорить, что насколько вирус имперскости уйдет от россиян, насколько имперские иллюзии, как говорит Гарри Каспаров, я в это тоже очень мало верю, что они избавятся от этого вируса. Они, знаете, у них на подкорке он уже записан, то есть на подсознании, они уже не могут без него, поэтому мне кажется, что вот именно распад России и ее дезинтеграция – это тот самый наилучший вариант для мира, даже не для Украины, для мира, для того, чтобы обезопасить себя от будущего реваншизма, потому что иначе уйдет Путин, пройдет 10 лет, придет Пупкин и будет то же самое. Поэтому в данный момент главное – это победа Украины и дезинтеграция России. На мой взгляд, такой исход наиболее оптимистичный.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была крымский политолог Евгения Горюнова. Говорили мы сегодня о 5-й антивоенной конференции российской оппозиции, которая прошла на этот раз в Таллине 1-2 октября. Поговорили о том, как меняется риторика российской оппозиции, находят ли российские оппозиционеры точки консолидации, насколько эффективными могут быть действия в дальнейшем. Ну и, конечно же, что говорили о Крыме. Если вам есть что добавить, пишите в комментариях.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty.